как выглядит в идеале шидух, то есть то, как это выглядело раньше, до того, как в мире наступили те изменения, те события, исторические события или процессы, которые повлияли, негативно повлияли на наш мир, привели изменения, ментальные изменения в человеке, и как это повлияло на наш вопрос, вопрос Шидухим. Значит, мы назвали в прошлый раз три события. Три основных события. Это, во-первых, эпоха просвещения, Аскала. Далее, Первая мировая война. И напоследок мы назвали технологический прогресс, точнее, вот этот вот невероятный рывок, то, как мы видим его сегодня. Я подчеркнул, что когда я говорю о технологическом процессе, я имею в виду также и развитие медиа. Я объяснил на прошлом уроке, какие изменения эти события повлекли за собой в человеке и как это изменило форму наших шидухим и так далее. Шидухим, то, как это происходило раньше, мы сказали на прошлом уроке, один претендент, одна встреча и один счастливый на протяжении всей жизни брак. То, как это выглядит сегодня, к сожалению, отличается от той формы. Так вкратце наш предыдущий урок. Давайте, во-первых, зададимся вопросом. Зная, что произошло то, что произошло, зная, какие изменения это повлекло за собой, а можем ли мы вообще сейчас рассчитывать на то, что мы можем хотя бы даже чуть-чуть приблизиться к той форме шидухим, которая была в те времена, когда все было легко, просто и в счастье? Ответ на этот вопрос, он, безусловно, однозначно да. Еврейский народ на протяжении всей своей истории переживал тяжелейшие, страшные испытания. И неоднократно казалось нам, что все, это мы уже пережить не сможем. Это уже неизлечимо. И ничего, мы справлялись. Мы не только справлялись, мы часто достигали уровня большего, чем до тех катастроф, до тех испытаний, которые нас постигли. Вообще, нужно сказать такое предисловие. Эту задачу решения вот этих вот самых проблем, навеянных ветрами времени, ставит перед собой наука мусар. Обычно мусар определяется ошибочно, либо в силу привычки, либо в силу абсолютного непонимания того, что такое мусар. Это определяется обычно как этика, что-то в этом роде. Еврейская этика. Это определение совершенно не соответствует тому, что из себя представляет мусар на самом деле. На самом деле мусар – это наука о построении личности человека Торы. То есть, другими словами, это наука о воспитании личности человека для того, чтобы он мог быть человеком Торы, человеком, исполняющим волю Творца и идущим по дорогам, по путям Торы. Это определение, оно уже, в свою очередь, наталкивает нас на два важнейших вывода, которыми мы должны руководствоваться на протяжении всех наших лекций. Первый вывод – это следующий. Для того, чтобы должным образом идти по путям Торы, исполнять волю Творца, от человека требуется определенный уровень личности, определенная личностная работа. Второй вывод, извините, так. Второй вывод – это что, если где-то в какой-либо сфере у нас что-то не выходит, мы где-то не… Извините, да. Где-то у нас не выходит исполнять наше предназначение, идти по путям Торы, то мы можем смело сказать… Что это значит, что где-то в нашей личностной работе мы не доработали, чего-то не хватает, что-то еще нужно исправить, что-то еще нужно в нашей личности усовершенствовать. Это очень важный вывод вообще во всей духовной и религиозной жизни, но в нашей теме в частности. Если у нас что-то не выходит с шедухим, если у нас что-то не выходит с построением еврейского дома, мы должны себе сказать следующее. Это не значит, что мы на это не способны. Это не значит, что мы какие-то особенные, и нам просто-напросто, не дай Бог, не суждено найти свою вторую половину или построить крепкий еврейский счастливый дом. Ни в коем случае к таким выводам приходить не надо. Это абсолютно лишнее. Нужно понимать, что шедух, как и любая мицва, по Рамбаму сама женитьба это является мицвой по Торе, по другим решениям это является подготовкой к мицве, но в любом случае это воля Творца. То, о чем мы сегодня говорим на наших лекциях, это воля Творца, которая выражается в следующем. Кодыш Борух Всевышний хочет, чтобы мы женились и были счастливы. Акцент здесь особый нужно поставить на то, что он хочет, чтобы мы были счастливы в нашем браке. И если у нас что-то идет не так в выполнении этой воли Творца, нужно читать параграф первый. Значит, что-то в нашей личности еще не готово. Значит, что-то мы еще недостаточно усовершенствовали. Об этом говорит наука Мусар, этим она и занимается. И на наших лекциях, в этой серии лекций, мы как раз попробуем этим заняться. Понять, где и что мы можем усовершенствовать в наших личностях, в нашем внутреннем мире, для того, чтобы преуспеть в Шедухим, для того, чтобы это походило, приблизилось к тому, как это выглядело раньше. Нужно отметить, что стремиться аж к такому уровню, мол, один Шедух, один претендент до встречи и счастливый брак на всю жизнь – теоретически это, конечно же, возможно. Я на прошлом занятии сказал, что я, в принципе, вижу в своей среде, что это возможно. Но практически к этому стремиться в наше время, может быть, не следует. И больше того, если это произошло, то есть произошел первый же шедух, первая же встреча, и вроде кажется, что можно и приходить к выводам, скорее всего, в большинстве случаев здесь требуется консультация грамотных, знающих людей. Но, тем не менее, приблизиться к тому уровню мы можем, как минимум, избежать всех тех неприятных проблем, с которыми мы встречаемся вот, в нашем вопросе шедухим, построения дома. Это мы можем точно. 99% тех проблем и мучения, которые происходят, они происходят абсолютно без адекватной на то причины. Они происходят из-за каких-то довольно-таки глупых поверхностных ошибок, решить которые нужно просто приложить усилия, но они все решаются. Итак, на прошлой нашей встрече мы говорили о вопросе «вопреки чего?». «Вопреки чему?» женюсь и буду счастлив. Сейчас давайте попробуем определить, а что такое счастье. Если мы стремимся к построению счастливого дома, давайте для начала вообще определим, что такое счастье. Нужно понимать, что счастье, прежде всего, это возможность, это счастливым человеком может считаться только тот человек, который может в нужное время и в нужной мере удовлетворить свои истинные потребности. Это так по отношению к самым простым, можно сказать, как, например, телесным потребностям нашего организма. Наш организм нуждается в питательных веществах, в солнце, в кислороде, в воде. Счастливым, живым, здоровым человеком может считаться только тот, который в должной мере, в нужный момент может эти потребности удовлетворить. Критерий телесного удовольствия, показатель, точнее, телесного удовольствия, телесного удовлетворения, это вопреки тому, что пытаются нам навязать пищевые промышленники, маркетологи, это здоровье. Здоровье, здоровье прежде всего, это цель нашего организма, быть здоровым. И так, начиная с этих потребностей, самых простых, телесных, и заканчивая самыми высокими потребностями, самыми сложными, самыми духовными и тонкими, как, например, изучение именно того раздела Торы, именно тем образом изучение этого раздела Торы, который требует моя душа в корне. Известно, что некоторые решоним, они могли просчитать, каким разделом им следует заниматься, а какой раздел к исправлению, совершенствованию их духовности не имеет никакого отношения. Они могли это просчитать, понять и заниматься всю жизнь тем, чем они должны заниматься. И, соответственно, одна из самых важных, фундаментальных наших потребностей – это вторая половина. Зоар называет человека неженатого половиной человека. Человек, который не находится в брачном союзе со своей супругой, он не является целостным человеком, он половина человека. Совершенно очевидно, что таким образом одна из самых важных наших потребностей – это найти идеально подходящую нам половинку, с которой мы, в принципе, можем реализоваться, достичь нашего еврейского предназначения, и при этом, чтобы весь этот процесс был счастливым и здоровым, спокойным, произвести еврейское здоровое, счастливое потомство. Итак, удовлетворение своих истинных потребностей – это является нашим достижением счастья. Мы на этой серии лекций говорим как раз о достижении вот этой вот главной фундаментальной потребности – найти свою вторую половинку, та, которая идеально, оптимально мне подходит. Здесь я, когда определял счастье, я сказал не просто так, что удовлетворение именно своих истинных потребностей. Почему я это подчеркнул? Потому что мы должны понимать, что кроме истинных потребностей у нас есть еще и также навязанные псевдопотребности, а также потребности второстепенные. И если я хочу достичь того самого счастья, я должен, во-первых, уметь разделять, где потребности, не имеющие ко мне никакого отношения, и где потребности, которые являются второстепенными, а следовательно и та энергия, которую я затрачиваю на достижение их удовлетворения, она должна быть второстепенной, то есть акцент я должен ставить прежде всего на первостепенные, на истинные свои потребности. Нужно понимать, что когда мы говорим о чем-то идеальном, в данном случае мы говорим о идеальном, о идеально подходящим друг другу мужчиной и женщиной. Это то, что мы ищем на наших духах, на наших встречах. Вообще, все, что касается абсолюта, все, что касается идеала, дано только ему. Только Творцу, только Всесильному Кодеш Боруху. Про Шидухим написано «Каше зивуган ки крият ямсуф». Сведения двух половин трудны, как раскрытие Красного моря. Это действительно что-то сверхъестественное. Про Шидухим написано, что Всевышний сводит девушку с одного конца света с парнем из другого конца света. Сводит их и сводит их вместе в одном месте в одно время и дает им возможность соединить два их абсолютно разных мира в один мир, который еще способен к достижению каких-то целей. Но мы должны понимать, что несмотря на то, что это настолько сложно и сверхъестественно, Всевышний берет на себя всю работу. Тот, кто способен на раскрытие Красного моря, он и берет на себя задачу соединить двух этих людей, мужчину и женщину, даже с разных концов света, даже абсолютно пришедших абсолютно из разных мест. Он берет на себя полностью эту задачу и выполняет ее замечательно, так же, как выполнял ее на протяжении всей истории существования человека. От нас же зависит в нужный момент сделать правильный выбор. А выбор здесь таки имеет место быть. Рамбам, Маймонид, Шмона Праким подробно об этом говорит и объясняет следующую вещь. Несмотря на то, что действительно Кодыш Борху Мезавек Зивуги, несмотря на то, что Всевышний сводит мужчину и женщину, и он делает это идеально, ошибок нету. Несмотря на это, выбор у человека таки имеет место быть. Как и в любой мицве, как и в любой мицве, человек должен выбрать сделать эту мицву. По Рамбаму, как мы сказали, сам шедух, сама свадьба – это мицва. По другим мудрецам, по другим решениям – это подготовка к мицве. В любом случае, это выбор человека. На человеке обязанность и ответственность в нужный момент этот выбор сделать. Другими словами, не профукать, не пропустить. Всевышний нас сводит, наша задача ни в коем случае не пропустить. По каким причинам мы можем совершить эту ошибку и пропустить наш шидух, пропустить нашу суженую? В принципе, здесь мы должны вспомнить весь предыдущий наш урок. Мы должны будем вспомнить про недостаток в навыке критического мышления. Мы должны будем вспомнить про незнание себя. Мы должны будем вспомнить про стремление к лозунгу, к воплощению в жизнь лозунга «дай как можно меньше, получи как можно больше, и чтобы все это произошло как можно быстрее». Все эти пункты, о которых мы говорили на прошлом уроке, они являются источником, корнем, тех причиной, тех ошибок, которые могут привести к тому, что мы профукаем и в нужный момент не сделаем правильный выбор. В нужный момент откажемся или вообще проигнорируем ту, которую с того края света, противоположному тому месту, где нахожусь я, с того края света на протяжении, может быть, нескольких лет вел ко мне мою вторую половинку, а я ее пропустил, проигнорировал вообще, может быть, этот шиду. Вспоминая то, о чем мы говорили на прошлом уроке, мы должны задаться следующим вопросом. Если то, что мешает мне сделать правильный выбор, это недостаток знания, знакомства с собой, то есть тот факт, что мы себя не знаем, тот факт, что мы не умеем мыслить критически, то есть не умеем анализировать информацию. На прошлом уроке мы сказали, что из-за специфики сегодняшнего образа жизни, особенно молодых людей, которые постоянно находятся в информационной среде, в интернете, в соцсетях, они постоянно находятся в потоке информации, они постоянно получают, принимают, впитывают информацию, причем информацию низкого качества, и совершенно не уделяют время тому, чтобы эту информацию обработать. Что приводит к тому, что просто умение обрабатывать информацию, умение вести какую-то цепь суждений и приходить к каким-то выводам, каким-то обоснованным, адекватным выводам, он практически отсутствует. У нас отсутствует сегодня. Что мы можем с этим сделать? Какие, может быть, тренировки, упражнения, изменения в нашем образе жизни, что мы можем предпринять для того, чтобы, ну, как минимум, в нашей сфере, в сфере шедухим, таки, да, преуспеть? Мы должны помнить, во-первых, насколько это важно. От этого зависит весь наш успех. От этого зависит реализация, наша реализация, достигли мы нашего предназначения, то, для чего мы в этот мир спустились, и будем ли мы счастливы. Здесь хочу сказать, что, во-первых, нужно помнить, что даже если сам тот факт, что мы можем пропустить свой зевук, сам тот факт, что мы можем совершить ошибку и проигнорировать или отказаться от своего счастья, он ни в коем образом не должен вводить нас в панику. Во-первых, потому что мы не знаем путей Всевышнего. Мы не знаем, пропустили мы или не пропустили. Теперь, только зная, что это возможно, паниковать и предпринимать какие-то, приходить к каким-то выводам или маасе на практике, это глупо. нужно знать, что Всевышний знает нас намного лучше, чем мы знаем себя. Надо понимать, надо знать, что Всевышний нас жалеет, знает наши ошибки, знает наши слабые места и при этом желает нам только лучшего. А следовательно, лучше предположить, что Всевышний меня до сих пор жалел и мою половинку где-то там для меня сохранил. И вот сейчас, когда я взялся за ум и исправил то, что мне нужно исправить своей личности, вот сейчас он мне ее и подведет. Это первое. Второе, нужно знать, что вообще сегодня, некоторые мудрецы утверждают, что сегодня практически все шедухим, все зивугим – это зивуг шени. Вообще у нас есть такое понятие, как зивуг решен. Это тот зивуг, который определяется 40 дней до зачатия наверху, на небесах определяется бат плони ле плони, дочь такого-то, такому-то. Это зивуг решен, который определяется на небесах еще до создания человека. Есть понятие зивуг шени. Когда по какой-то причине первый зивуг не состоялся, есть понятие как зивуг шени. Одну секундочку. Да. Если по какой-то причине зивуг не состоялся, есть такое понятие, как зивуг шени, что Всевышний сводит по... Я извиняюсь, одну секундочку, здесь технические неполадки. Да, я прошу прощения. Если по какой-то причине Всевышний сводит человека с той, другой, со вторым зивугом, та, которая опять-таки оптимально ему подходит по его уровню, по его деянию. Если Всевышний может свести человека с первым зивугом, может свести человека со вторым зивугом, он также может привести человека к третьему зивугу.
Раф Яков, извините, что-то со звуком. Если раньше было, сейчас вообще плохо.
А сейчас?
Звук, не видео.
Я понял. Сейчас слышно? Говорите, скажите, когда не слышно. Меня слышно? Раз.
Попробуйте. Слышно, но немножко. Немножко.
Слышно.
Вот так лучше.
Алло.
Продолжайте. Да? Продолжайте.
С Божьей помощью. Звук шаги. То есть этот факт, он должен нас отвести от мрачных мыслей и от отчаяния.
Плохо.
Да. Плохо слышно, да? А? Нет, это не зарядка с звуком что-то.
Попробуйте нет. Просто.
Да, секундочку,
я и встроенный микрофон использовать. Мы напоминаем нашим слушателям, что вы сейчас находитесь на уроке, организованной Толдот.ру, в рамках нашей шедухальной программы «Женюсь вопреки и буду счастлив». Наш спикер Рав Яков Мильсон.
Слышно сейчас?
Рав Яков, лучше не стало. Сейчас лучше.
Слышно?
Вот сейчас, да. Хорошо.
Отлично. Да.
Продолжайте. Пожалуйста.
Итак, несмотря на то, что мы есть опция, что мы есть такой шанс, что мы пропустили свой зивук, всегда есть возможность получить второй. звук, и третий звук, и четвертый звук. Но, тем не менее, легкомысленно к этому вопросу относиться, основываясь на этом утверждении, не надо, потому что понятно, что чтобы свести двух людей вместе с двух разных концов света, или даже не с двух разных концов света, учитывая, что у человека есть выбор, и учитывая, что человек часто сопротивляется своему счастью, часто сопротивляется своему предназначению, мы из этого должны понимать, что лучше на это не рассчитывать и не рисковать. Держать глаза в оба и не пропускать свои шедухи. Неизвестно, сколько времени это заберет, неизвестно, сколько воды утечет, неизвестно, какие возможности в жизни уйдут. Это может быть души, то есть люди, дети. Чем позже мы женимся, тем меньше шансов, тем меньше душ мы можем привести в этот мир. Это потеря. Есть души, которые только нас и ждут. Это какие-то возможности достижения совместно со своей супругой. Это как минимум просто счастливые, потерянные счастливые годы. Поэтому легкомысленно к этому относиться действительно не надо, но и паниковать тоже не следует. Хорошо. Теперь давайте попробуем посмотреть, как все те ментальные, личностные изменения, пришедшие в наш мир вследствие тех самых событий, процессов, которые я назвал на прошлом уроке, как это все выражается в реальной жизни на практике. Выражается это следующим образом. Давайте представим себе картину. Можем представить себе самого себя, можем придумать для себя какого-нибудь Авраама Авраамовича, который приходит на встречу с Шатханит. Приходит на встречу с Шатханит, и обычная картина: Шатханит достает свой блокнотик, тетрадочку и начинает задавать стандартные, необходимые для того, чтобы вообще начался процесс поиска второй половины, вопросы. Ну, первый вопрос, конечно же, расскажите о себе, кто вы. Шатханит задает вопрос для того, чтобы понять вообще, с кем она, идет, с кем она имеет дело. Обычные ответы, они очень стандартные, звучат примерно так. Человек начинает выдавать какие-то анкетные сведения о себе. Имя, фамилия, там где это принято, имя, общество, имя, отчество, место работы, профессия, в лучшем случае какие-то там хобби. Совершенно очевидно, что эти вопросы, что эти ответы никак не соответствуют тому, что хотел узнать Шатханит. Шатханит хотел познакомиться с вами как с личностью. Она хотела узнать, с кем вообще она имеет, она имеет дело, и кого, собственно говоря, нужно искать. Но мы чаще всего отвечаем на этот вопрос именно так, анкетными данными. Сегодня у нас было много помех, не буду тратить время на эксперименты, но по моему предыдущему опыту обычно я провожу следующий эксперимент. Я вызываю добровольца или задаю ему этот: расскажите как можно более подробно, кто вы такой. И обычно человек начинает выдавать вот те самые шаблонные данные. И это происходит потому, что действительно в обществе, в котором мы живем, мы вынуждены себя постоянно представлять, как того требует общество, нас окружающее. Мы редко имеем возможность представить себя настоящего, то, кем я действительно являюсь. То есть раскрыть душу, так сказать, и дать возможность заглянуть в свой внутренний мир. Сегодня из-за развития всякого рода соцсетей и тому подобное, это стало вообще катастрофой. Да? То есть люди живут какими-то придуманными, как это называется, аватарками, аккаунтами и тому подобное. То есть общение с личностью у нас на нуле, у нас и времени на это нету, и умений на это нету. Поэтому отсюда уже начинаются какие-то проблемы. Шатханит в этот момент она начинает записывать что-то в своем блокноте, уже, в принципе, изначально отчаявшись, как бы уже зная, что какие ответы будут даны на эти вопросы, которые она задает, дальше становится еще хуже. Шатханит начинает пытаться узнать, а кого вы ищете. Опишите, пожалуйста, значит, кого вы хотите видеть в качестве своей будущей жены. Ну, и там начинается, по моему опыту, точно то, что я вижу, там начинается описание, в принципе, ну, идеальной женщины с обложек модных журналов. Шатханит, конечно, из вежливости продолжает записывать там что-то в своем блокноте. Я даже посвящу в тайну, что она там записывает в это время. Пока идет перечисление, ну, я себя хочу красивую, я хочу умную, я хочу веселую, я хочу оригинальную, я хочу творческую. Дальше, в зависимости от того, что за человек, откуда он пришел, то есть это может быть из обеспеченной семьи, то есть я же хочу продолжать свою учебу Торы, поэтому нужно из обеспеченной семьи, у кого-то, кто может себе позволить при наших сегодняшних понятиях нашего общества, тот, кто может себе позволить, может, например, потребовать то, что называется, ну, само по себе слово, словосочетание омерзительное чистокровных, да, то есть тот, кто еврей с обоих сторон, он может требовать там обязательно какой-то чистоты крови. Вот. Ну и тому подобное. Уже какие-то критерии, которые зависят от того, откуда человек пришел. Ну а Шатханит, я вам по секрету расскажу, в этот момент она, значит, мы говорим, красивую, умную. Ну, Шатханит, значит, записывает себе мутнотик, значит, что-то типа бычок, три штуки среднего размера, картошечку, две сетки, капусточки, ну, и составляет список гостей на шаббат. Почему? Потому что, в принципе, при таком диалоге присутствие Шатханит там и не нужно даже. Это как бы только для протокола и для вежливости. А ответы и вопросы, они абсолютно стандартные, что наводят на мысли, если мы все разные, если у нас у всех какие-то индивидуальные предназначения и требования с небес, то как же так получается, что обычно списки вот этих вот требований и желаний, они одинаковы? Что-то тут не то. Это наводит нас на мысли о том, что я уже упомянул, что кроме потребностей и желаний настоящих, реальных, у нас есть потребности, навязанные нам. Неважно кем. Это может быть социум, это может быть медиа, кинематограф, неважно что. Это может быть также наши какие-то низкие желания. Так вот, кроме потребностей настоящих, желаний настоящих, есть еще у нас вот эти навязанные. И это то, что как раз приводит к тому, что вдруг мы видим, что все хотят одного и того же. Почему? Потому что все слушают, читают, смотрят, в принципе, одно и то же. Вот то, что, в принципе, происходит. А потом, ну, известные проблемы. Шедух за шедухом, претендент за претендентом, претендентка за претендентом. Бесконечное, во-первых, количество претендентов, бесконечное количество встреч, разочарований. В итоге все стрелки переводятся на Шатханим. Обычное дело. Это они во всем виноваты, они в людях не разбираются, они подсовывают мне непонятно что, непонятно зачем, непонятно как вообще со мной связанным. Но дело в том, что, да, действительно бывает, что мы натыкаемся на Шатханим некомпетентных. Это нужно знать и нужно проверять. Шатханим должны быть людьми, знающими свое дело, и имеющими определенные таланты и сиата дешмая в своем ремесле. Но чаще всего это происходит из-за наших ошибок. Из-за того, что мы требуем от Шатханим свести вместе непонятно кого, непонятно с кем. А перед собой мы ставим задачу еще более сложную. Мы ставим перед собой задачу свести свою аватарку, свой аккаунт, свою придуманную какую-то личность с другой какой-то придуманной и навязанной нам личностью. Вот что с этим, в принципе, что с этим делать? Понятно, что такое удовольствие может длиться без конца. без конца и края, и дойдет до того, что вследствие какого-то отчаяния человек либо просто-напросто превратит шедухи в такой спорт и хобби, которые не имеют конца и, как бы, и цели не имеют, либо уже под влиянием уставших шатханит и уставших друзей будут брать уже все, что попадается под руку. Компромиссов нужных, необходимых, которые, в принципе, мы увидим в итоге, не являются компромиссом. И компромиссов нужных, нездоровых, перейти ни в коем случае нельзя. Обычно наставником в русскоязычной ешиве в Иерусалиме и за консультациями ребятам Бухура Ишиво по поводу шли. И по моему опыту, в принципе, то, что я обычно упражнение, то с ним провожу, ради того, чтобы избежать проблем, оно выглядит следующим образом. Я провожу их, прежде всего, список тех параметров, характеристик, которые они хотят видеть в своей будущей половине. Ну, здесь начинается примерно то, что происходит с Ушатханим. Начинается, создается список идеального человека. Дальше я прошу изыска подчеркнуть три галочки над теми пунктами, которые они действительно принципиальны. Это уже в принципе... Алло. Алло.
Так, вас слышно. У вас проблемы со звуком и видео. Попробуйте сейчас без видео. Я думаю...
Без видео?
Да.
Пожалуйста. Я понял. В какой момент меня перестали слышать, только чтобы я знал?
Вас все время было слышно. Только было, маленькие были... все время просто продолжайте, пожалуйста.
Хорошо, продолжаем. Итак, да, из этого списка идеального человека я прошу подчеркнуть три основных пункта. Это, в принципе, уже заставляет человека задуматься о том простом факте, что идеальных людей нету. И я должен действительно хорошенечко понять, что мне нужно, принципиально нужно в человеке, для того, чтобы с ним свести свою жизнь и достичь оптимальных результатов в этом союзе. Опять-таки здесь начинаются стандарты. Ну, понятно. Красивую, умную. Ну, а дальше третий пункт, опять-таки, обычно зависит уже от специфики общества, из которого приходит молодой человек. И здесь я предлагаю и вам, и своим ученикам сделать следующее упражнение. Вообще, мы упомянули в качестве проблемы, причины возникающих на шедухим проблем, это отсутствие критического мышления и знания себя. Вообще, в слободке, это течение мусара, которому я принадлежу, принято говорить следующее. Агадат Шель Песах, то есть пасхальное повествование, это не только какое-то историческое повествование, рассказ о истории, о событиях. Это не больше, не меньше, а руководство к правильному еврейскому мышлению. Это учебник, как человек, еврей, который хочет исполнять волю Бога, который хочет идти по путям Торы и который хочет это делать качественно и грамотно, как он должен научиться мыслить. Главное, что выделяет Агада Шель Песах, это следующая форма. Форма вопроса и ответа. Вообще, слово, еврейское слово хохма, можно разделить на два слова, если поменять местонахождение, место расположения первых двух букв. И таким образом у нас получится коахма, сила что? То есть сила вопроса. Самое лучшее упражнение для того, чтобы разогнать свои мозги, для того, чтобы включить критическое мышление, это научиться задавать правильные вопросы. Человек, который умеет правильно и вовремя задать правильный вопрос, это уже две трети пути это уже прохождение двух трети пути к ответу, к хорошему, нужному ответу. Итак, прежде всего нужно научиться задавать себе вопросы. Итак, я в этот момент советую сделать следующее. Задай прежде всего себе вопрос. Вот ты хочешь красивую. Ты хочешь девушку с хорошей фигурой. Скажи, пожалуйста, а что такое красивая женщина? И обычно здесь, задайте, пожалуйста, этот вопрос себе сейчас. Ответьте на него, возьмите себе пару секунд. А я расскажу вам, что я слышу обычно. Ну, красивая женщина – это женщина, которая будет радовать глаз. Красивая женщина – это та, благодаря которой я не буду засматриваться на других посторонних женщин на улице. Красивая женщина – это та, наиболее смелая и честная, мне признаются, да, красивая женщина – это та, та, с которой не будет стыдно перед обществом. Вот такие вот ответы. Здесь можно наблюдать следующее явление. Ответы на вопрос, кто такая красивая женщина, они очень похожи на ответ, кто такой ты. То есть идут какие-то шаблонные, во-первых, ответы, а во-вторых, они все показывают некое потребительское отношение. То есть что такое красивая женщина, это человек отвечает, что факт наличия красивой женщины делает мне, что оно мне дает. Но здесь нужно знать, опять-таки, мы встречаемся с проблемой незнания вообще того, что есть внутренний мир, того, что есть личность. Непонимание того, что в данном случае, что красивая женщина – это прежде всего особый вид личности. Красивая женщина привыкла с самого раннего возраста к повышенному вниманию. В более взрослом возрасте, в более старшем возрасте она привыкла к повышенному вниманию мужчин, она привыкла к восхищению. В какой-то среде больше, в какой-то среде меньше. Но, тем не менее, в любом случае красивые девочки, они всегда являются объектом повышенного внимания, восхищения и даже не связанные с отношением мужчин и женщин. Все люди любят красивых людей. В некоторых обществах красивая женщина, как я уже сказал, она привыкла к повышенному вниманию мужчин. И не абы каких мужчин, а суперменов, донжуанов и тому подобное. Итак, когда ты заявляешь, что ты хочешь, ищешь красивую женщину, ты осознаешь, что красивая женщина – это еще и определенный вид личности со своими определенными потребностями. Способен ли ты эти потребности удовлетворить? Способен ли ты, уставший после работы, возвращаясь домой после каких-то, может быть, неудач, и когда все, чего ты бы хотел, это прийти домой и залезать, так сказать, раны, и это может быть наоборот, какой-то успех, какой-то триумф, и все, чего ты хочешь, это поделиться этим успехом и поделиться лучами своей славы с женой, с домом, и опять-таки требуешь какого-то внимания. Способен ли ты в этот момент, прежде всего, отключить все вот эти вот желания, отключить все эти моменты, включить свеженького, красивенького, бодренького Дон Жуана Казанову и начать баловать свою жену вот этим самым повышенным вниманием, к которому она привыкла? Ты должен знать, что если ты на это не способен, у тебя будет большая проблема. Я слышал одну историю, как один аврех пришел к Раву Штейну Зацаль и поведал ему, что его жена требует от него некого проявления внимания, которое он, по его мнению, это неприемлемо. Не будем входить в подробности. Он считал, что это неприемлемо. Он пришел советоваться с Равом Штейнманом, что ему в этой ситуации делать. На что Рав Штейнман мне ответил, что ты обязан ей это дать, потому что если ты ей это не дашь, она будет искать это у соседа. Понятно, что в нашем обществе, слава богу, мы далеки от этого. Но мы также не должны равняться на этот момент, на этот уровень, извините. Мы должны понимать, что Тора, она требует, Тора Всевышний требует от семейной пары наивысшего уровня связи, любви, единства и даже какие-то малейшие даже какие-то малейшие отклонения от этого абсолюта, от этого идеала, это неприемлемо, это трагедия. Мы должны знать, что наши дома влияют на весь мир, что от наших домов зависит реализация всего еврейского народа, предназначение еврейского народа. К чему я это говорю? Я это говорю к тому, что это один из самых таких оптимальных способов, во-первых, включить критическое мышление, начать анализировать, начать давать адекватные оценки своим желаниям, своим вот этим пунктикам, которые я выдаю Шатханит, мол, вот такую я хочу. Это даст нам возможность познакомиться с собой, попробовать отфильтровать, где у меня какие-то навязанные... у нас есть еще время? Я смотрю, что у нас тут... Сколько у нас примерно еще времени?
Рафьяков, говорите, говорите, пожалуйста. Мне очень интересно.
Есть у нас еще время, да? Остановите меня, когда потребуется
задать вопрос.
Итак, да. Это поможет нам опять отфильтровать, это поможет нам познакомиться с собой и, в принципе, вообще войти в адекватное русло шедухим. Да, понятно, что невозможно вообще входить в эту сферу, начинать что-то требовать и начинать что-то искать, когда мы просто не представим, кого мы ищем и для кого мы ищем. Также нужно помнить, опять-таки возвращаемся к вопросу счастья, Дело в том, что сколько бы мы ни навязывали себе или не навязывали нам окружающий мир, социум, телевидение, медиа и тому подобное, сколько бы нам ни навязывали каких-то псевдоценностей, псевдожеланий, псевдопотребностей, нужно помнить, одно из благ, которое нам дал Всевышний, это тот факт, что наше настоящее «я», наша душа, она все равно имеет место быть, она не это неискоренимо. Ну, точнее, надо очень-очень постараться, чтобы потерять это полностью. То есть есть две возможности потерять это полностью. Это либо шизофрения, либо как бы духовное уничтожение. Но оба этих случая, это нужно очень-очень постараться, чтобы потерять себя полностью. Таким образом, происходит на шедухим следующее. Человек ищет шедух своей аватарки, я надеюсь, что я правильно это называю, как бы, насколько я смог понять, так и называется, то есть аватарка какие-то в соцсетях, ну, по крайней мере, по слову аватар я могу понять, что это в тему. Я пытаюсь найти шедух, подходящую леди для своей аватарки, я должен понимать, что за этой аватаркой кроется моя настоящая личность, и моя настоящая личность, мое настоящее «я» будет бороться до последнего за свое счастье. Как это, в чем это будет проявляться тахлес на шедухим? Это будет проявляться в следующем. На шедухим я буду искать «а», навязанное мне «а». Я буду это «а» находить, но это «а» не будет меня удовлетворять, потому что мое истинное «я» в этом вообще не нуждается, а иногда в некоторых случаях даже противится этому. Да, поэтому совершенно очевидно, что вообще прежде чем приступать к этой мицве или к подготовке к мицве, то есть шедухим, женитьба, абсолютно необходимо, во-первых, научиться разгонять свой разум, включать критическое мышление, знакомиться с собой, анализировать, задавать себе вопросы. Для этого прежде всего то, что я всегда рекомендую ребятам, которые находятся в шедухим, ну, по мере их уровня и то, чем они занимаются по жизни, это уже каждому индивидуальная консультация, но прежде всего нужно освободить себе время для себя. Это может быть 5 минут в день, даже не 5, это может быть 10 минут в день. Почему? Потому что нам сегодня требуется к этим 5 минутам подготовка. То есть, прежде всего, 5 минут выключить телефон, настроиться на то, что сейчас в течение 5 минут я не буду связан с окружающим миром, я буду сидеть с собой и пытаться с собой наладить общение. Первые попытки, они будут выглядеть, ну, скажем, даже смешными, абсурдными. Но это только лишний раз покажет нам, насколько мы к этому не привыкли. Итак, 5 минут подготовки, отложить все в сторону, все дела. Можно попробовать все... терзающие нас какие-то проблемы, записать на листик, сложить аккуратненько, положить в карман, с намерением вернуться к ним потом, после пяти минут. После пяти минут чего? Аудиенции с самим собой. Первое время просто привыкнуть, просто сидеть без телефона, это будет уже достижение. Дальше начать задавать себе вопросы. Просто задавать себе вопросы. Далее можно попробовать задавать себе уже конкретные вопросы. Можно уже приступить вообще к анализу вопроса Шедухим. Того, кого я ищу, что я ищу, что мне нужно, почему я ищу это, понимаю ли я, что это значит. То есть для меня красивое, умное – это еще один навязанный мне какой-то бренд. Да, то есть я к чему стремлюсь, когда я выхожу на Шедух? Я хочу иметь в одной руке, в левой руке там супер новый iPhone, а в правой руке супер-дупер женщину, либо я, выходя на Шедухи, ищу для себя вторую половину, с которой я создам свою еврейскую семью. Здесь, кстати, нужно отметить еще один момент очень важный, с которым я постоянно сталкиваюсь. Он также связан, я бы сказал, он связан с тем, что на прошлом занятии я говорил про Первую мировую войну и ее последствия. Сейчас, если останется время, я объясню, какая связь. Но есть такая тенденция, что ребята, молодые ребята выходят на шедухим. Нужно понять, что такое шедух. Шедух – это проверка девушки, парня, претендента, проверка на предмет отношений. Это действительно так. Шедух – это проверка на предмет отношений. Но важен и принципиальный вопрос на предмет отношений какого рода. И здесь вот частая ошибка, с которой я встречаюсь. Ребята встречаются на шедухим и проверяют претендента на предмет отношения в формате кратковременных романтических отношений. С этим нужно бороться, потому что выбирая, ища себе, ища шедух, ища в поиске шедуха второй половинки, я должен ориентироваться на отношения действительно романтические, полные любви и страсти, но на протяжении всей жизни.